Свежее утро на радио «Спутник».
А я приветствую всех, кто нас слышит и кто нас видит. Да, нас можно еще и смотреть, если вы заходите на YouTube-канал. Вот мы с Данилом Гусельниковым, который сейчас рядом со мной в студии, машем всем, кто присоединился к нашей видеотрансляции. YouTube-канал «Радио Спутник». Там постоянно появляются свежие, интересные подкасты на самые разнообразные темы. Поэтому подписывайтесь, следите за обновлениями. И вам полезно, и нам хорошо. Игорь Иванов, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Сегодня у нас Всемирный день философии, Всемирный день философии. Я хотел рассказать об истории этого праздника, а потом подумал, а зачем? Ведь мысль, изреченная, есть ложь. Как сказал Федор Иванович Тютчев, между прочим, один из самых ярких представителей, в том числе и философской лирики от XIX века. Вот действительно, можем вспомнить Тютчева, Ницше, Шопенгауэра мы можем вспомнить, но все это философы прошлого, что называется. А вот о современных философах я, честно говоря, не особо слышал.
Ты вот знаешь, ты все как-то о возвышенном, о высоком. Я, когда слышу слово философия, я вспоминаю какую-то современную культуру, современные какие-то тренды. И, естественно, в этом ключе я вспоминаю динозавра-философа. Очень распространенный мем в интернете, да, разные нелепые вопросы, которые задает себе тираннозавр. Ну, по примеру того, если во всем надо сомневаться, то надо ли сомневаться в том, что нужно сомневаться, и в том, что нужно сомневаться, если ты понял, о чем он сомневается.
Ну, это называется софистика, насколько
да,
мне известно.
Более такие нелепые вопросы, да, задаются, и даются на них не менее нелепые ответы. И вот такая она современная философия, по крайней мере, интернета.
Попробуем задавать только лепые вопросы. Доцент факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Диана Гаспарян у нас на связи. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Диана, вот смотрите, я один из тех людей, на чьей книжной полке есть томик Платона с его диалогами. Когда-то в юности я читал, мне это даже нравилось. И там, среди прочего, есть идеальная модель государства. Ну, понятно, что это утопия, но, тем не менее, там достаточно убедительно доказывается, что именно философы должны стоять у руля государства, потому что они мудрые, потому что они справедливые, потому что они принимают верные решения, ну, действительно, идеальный кандидат на роль правителя. Вот, среди мировых правителей, я, честно говоря, не припомню философов, и вот мне в связи с этим интересно, а какова роль философов и философии сейчас на самом-то деле?
Да, к Платону вы так сразу уверенно сказали, что это утопия. Вот, наверное, такой небольшой ключ, инициирующий понимание того, что есть философия, это не внесение таких уверенных формулировок, а начало некоторого размышления критического, потому что, строго говоря, нам нужно было бы вначале понять, почему это утопия, а потом уже прийти к этому выводу. Вот, а чем занимается философия в современном мире? Да, наверное, действительно, вот этот проект, впервые инициируемый Платоном, потом его много кто подхватывал из прочих философов, но, может быть, уж не так рьяно, как он сам, о том, что философы действительно должны как-то влиять именно на политические решения, на такие судьбоносные решения, допустим, своих государств или общества, именно вот в каком-то социально-политическом ключе. Но, в общем и целом, эти инициативы почти всегда терпели фиаско, главным образом потому, что это действительно несколько противоестественно для философа. Философ – это не тот человек, который действует теми же самыми средствами, которыми действуют, скажем так, остальные представители социума. Потому что в первую очередь философ отличает, вот как я в самом начале сказала, да, некоторая такая дистанция от того, что происходит. То есть дело в том, что политик – это человек, который в большей степени действует, нежели размышляет. Собственно, как правило, это и характеризует его как наиболее успешного и эффективного политика. Если политик несколько передержал, да, так сказать, свое активное действие и ушел в рефлексию, то он довольно быстро может сойти с исторической арены. Как раз все наоборот обстоит с философами, которые, прежде чем начать действовать, должны обстоятельно изучить условия возможности этого действия, да, обстоятельства. Mm-hmm. А главное, смыслы, которые позволяют действовать именно так, а не по-другому.
Диан, да. А да. Чем же тогда в современном мире заниматься-то должны философы, если в политику, как мы только что поняли, они... Не будут ей заниматься.
Как правило, философы – это те люди, которые занимаются разъяснением понятий, концептов, теорий, то есть всего того, чем другие какие-то дисциплинарные области, например, научные, пользуются немножко некритически. То есть, ну вот любая проблема, проблема толерантности, да, к примеру, вчера был день толерантности, поэтому мне это приходит на ум. Собираются социологи, культурологи, политологи, психологи, и начинается бурная дискуссия. Иногда она, если это в режиме медийной, какой-то медийного формата, перерастает даже в потасовки.
И, да, интеллектуальные публика, потасовки? И,
не обязательно.
Именно, что не обязательно. Да, но вроде бы это сообщество экспертов.
Так, и а философы тут при чем?
Философ приходит и говорит: граждане спорящие, да, давайте вначале разберемся, в каком значении используется каждое из тех понятий, которые вы вот немножечко всуя в данном случае эксплуатируете. Довольно быстро выясняется, что спорщики, эксперты не расчистили то, что называется поле аргументации, да, они не привели значений используемых понятий к единому смыслу. И в этом смысле часто возникают споры в связи с этим.
Сразу уточнение. А много таких философов, которые приходят и говорят: так, товарищи, вы не правы, вот на самом деле надо так. Потому что, ну, дебаты, о чем вы говорили ранее, я себе вполне представляю, да, они там и на радио, и на телевидении современном есть, наверное, к сожалению. А вот чтобы пришел мудрый человек и успокоил их всех, вот такого я, честно говоря, не припомню. А по сути ведь, ну, о таком философе мы говорим.
Ну, безусловно, но это, наверное, чуть в меньшей степени вопрос ко мне, чуть в большей к самим медиаканалам, которые действительно не всегда, может быть,
почаще понимают. Философов приглашать.
Да, философ действительно как минимум, но это не единственная его задача, сейчас попробую еще перечислить последующие, но как минимум он действительно привносит некоторую упорядоченность в дискуссии, это действительно такое придание некоторой гигиены тем дебатам, которые часто происходят. Прояснение значений, второй момент, более важный, это прояснение своих собственных установок, это как раз то, что часто эксперты, вовлеченные в какую-то дискуссию, совсем не готовы делать, потому что просто не считают это важным. Что значит прояснение своих собственных установок? То есть понимание того, из какой своей собственной ценностной картины мира выступает тот или иной оратор. Обнаружение, да, так сказать, объективация, выведение в дискурс вот этих некоторых скрытых установок. Это всегда очень полезно, потому что, опять же, к разговору о толерантности, не знаю, почему она опять всплывает, это важно и полезно и нужно, потому что, как правило, любые корни фанатизма, какой-то непримиримости в дискуссиях, будь то интеллектуальных или уже действительно переходящих в физические, основаны на некритическом принятии своей собственной правды. Как только мы критически пытаемся посмотреть на свои собственные основания, это добавляет нам некоторой терпимости к тому, что мы услышим от человека, который занимает другую точку зрения.
Диана, а можно я немножко от высокопарных выражений, если можно так выразиться, спущусь на землю? Вот в современном мире мы уже поняли, что философов не приглашают для успокоения дебатов. Но а где они, в принципе... Я спрошу по-простому, где они работают? Вот выпускают философские факультеты выпускников по специальности, там, я не знаю, магистр философии, наверное, она сейчас называется. Uh-huh. В мое время просто назывались там преподаватель философии, да? Куда они
есть
идут
у меня,
работать?
Есть у меня диплом философа.
У тебя есть диплом философа?
Нет, предположим. Хотя я сдавал кандидатский экзамен по философии, между прочим, на секундочку.
Это уже достаточно, да, для того, чтобы гордиться тем, что ты немножечко философ. Так вот, где они сейчас востребованы, где они они работают? Вот такая сугубо практичный вопрос. Куда деться с дипломом философа?
Да, это очень насущный вопрос. Его всегда у нас задают на дне открытых дверей те абитуриенты, которых занесло на факультет философский. Да. Да, ну, наверное, можно сразу разделить, так сказать, вот на две группы потенциальных выпускников. Первая группа чуть более малочисленная, с ними, как говорится, все понятно. Это философы, которые намерены основательно идти, так сказать, в науку, оставаться в академии, в университетах, заниматься не только преподавательской деятельностью, часто говорят, что некоторая такая двусмысленность, связанная с занятиями философии, заключается в том, что философы только готовят всех прочих философов, так сказать, передавая эстафету начала какой-то реальной философии, только готовят, учат, но непонятно, чем будут заниматься те, кто уже обучены. Но те, кто остаются в академиях и в университетах, далеко не только, разумеется, занимаются преподаванием, занимаются исследованиями, они пишут книжки, они проводят исследовательскую работу, то есть все так же, как в любой другой науке, под названием
научная деятельность.
Наука.
Так, те, кто не остается в университетах, куда им идти?
Более многочисленная группа, которая...
Многочисленная, наверное, так скажем, 80 к 20 или, может быть, к 70, к 30 в процентном, так сказать, статистическом соотношении. В современный мир, как ни странно, очень активно востребует философов. Неизвестно, как долго это продержится, но сейчас это так.
Интересно.
Это любые сферы, это любые сферы аналитики. Довольно-таки много среди ваших коллег, журналистов, людей, которые имеют философское образование, пишут тексты аналитические в той или иной области. Ну, чаще всего это действительно сферы, связанные с социальной жизнью, с общественной, с политической, такой вот, ну, отчасти, может быть, медийной, но везде, где требуется некоторая способность вот к аналитике.
Аналитический склад ума.
Да, да, пожалуй. И способность писать тексты насыщенные с точки зрения какой-то вот содержательности, способности развить идею, да, увидеть ее с разных перспектив, реактуализировать эти разные перспективы. Это все философы, как правило, хорошо делают. В западноевропейской традиции, к сожалению, не могу сказать, что в России этого много, но если говорить о мировой традиции, то, допустим, для англоамериканского мира характерна интеграция философов в бизнес на правах аналитиков. Это такая удивительная тенденция последних 5-7 лет. Неясно, в какой степени она сможет быть позаимствована в нашей стране. Об этом пока, может быть, только можно грезить. Но для, допустим,
аналитиков, в смысле, каких? То есть таких же, которые пишут какие-то тексты, просто работают как индивидуальные предприниматели? Это имеется в виду?
Нет, нет. Скорее, это люди, которые включены в большие корпорации на правах неких людей, экспертов, которые проводят периодически критический аудит на больших стратегических программ действий для больших, например, корпораций. Ну, к примеру, вот огромное поле, да, непаханное, сфера искусственного интеллекта. Речь идет о том, какие области продуктивны для развития, то есть куда стоит инвестировать, да, и вкладываться, развивать эти области искусственного интеллекта, которые, может быть, более тупиковые. И здесь философ, как ни странно, оказывается востребованным, потому что это тот человек, который может провести философскую обоснование, да, привести философские аргументы в защиту того, что, например, есть серьезные ограничения для того, чтобы говорить, что мы можем создать полностью воссоздающий человеческий интеллект, искусственный интеллект. Он приводит некоторые аргументы и показывает, что есть границы. Можно создать так называемый слабый искусственный интеллект, который будет справляться...
Означает ли это, что современному философу нужно разбираться и в математике, и в информатике, и в бизнес-процессах, чтобы строить свои предположения, или достаточно вот Ницше почитать?
Так как я понимаю, у них на курсе там есть и информатика углубленная.
Вот я и хочу спросить, что изучают современные философы, что им нужно знать?
Ну вот, может быть, как раз-таки прочтение Ницше, именно конкретно Ницше, не слишком поможет в разборе аргументов в защиту или, наоборот, в опровержение вопросов с искусственным интеллектом, но да, другие философы здесь могут быть полезны. Нет, парадокс заключается в том, что знание огромного количества конкретного, прикладного, эмпирического знания, материала философу не требуется. Требуется собственно, философская подготовка. К примеру, для того, чтобы предъявить некоторый аргумент, не значит, что он будет принят мгновенно, да, но к нему прислушиваются, то есть мнение философа-эксперта важно. Если философ предъявляет некий аргумент философский, который звучит, например, так. Попытка создать полностью воссоздающий человека машинизированный интеллект, скорее всего, идея утопическая, по той простой причине, что для того, чтобы человеку формализовать без до конца, да, все свои интеллектуальные способности, ему нужно очень четко представлять, как они устроены.
Какая философская мысль?
А фундаментальные ограничения человека заключаются в том, что мы, например, до сих пор не вполне представляем, как мы обучаемся языку. То есть у нас есть определенные представления о том, как формируются какие-то лингвистические компетенции, но рассказать до конца, да, создать полное описание, полную всеобъемлющую теорию того, как ребенок, попадая в какую-то языковую среду, допустим, да, обретает эти лингвистические компетенции, таких теорий до сих пор нет. Ну, я могу сослаться на Ома Хомского, на ряд вот крупных, больших таких.
Ну, проще говоря, философ, он за время своего обучения прочитал массу литературы, массу книг, да, и, основываясь на своем опыте, может предсказать, что будет развиваться в дальнейшем, что не будет, куда вкладывать деньги, куда не стоит вкладывать деньги, правильно?
Ну, так можно его использовать, да. И именно в таком смысле его использует вот, бизнес-среда, допустим, да, сфера какой-то бизнес-активности, да, в таком, именно в прогностическом ключе. Потому что не только за счет прочитанного материала, машина тоже много всего обладает большим массивом данных, да, за счет именно способности привести какой-то критический аргумент. И действительно, часто ученым это незаметно, часто ученые не понимают, есть ли какие-то границы на пути научного прогресса. А философ готов показать, опять же, он выдвигает некоторую гипотезу, с ним можно спорить, но философ есть тот, который говорит, например, что способность, да, создать, например, машину, которая будет полным нашим клоном, у нас не получится просто потому, что мы до сих пор не понимаем фундаментальные вещи про самих себя. Это очень простой аргумент. Если бы мы просто сели бы с вами и стали бы размышлять о каких-то перспективах будущего, вполне возможно, что даже не занимаясь философией, серьезно и профессионально не имея диплома в анамнезе, так сказать, мы могли бы нащупать этот аргумент. Но философы это делают профессионально, систематизированно и приводят разные аргументы.
И осознанно. Диан, есть какая-то статья? Вот с дипломом философа прожить можно? Условно говоря, зарабатывают эти люди достаточно денег на своих знаниях?
Наверное, зависит от страны, в первую очередь.
В России?
Да, в России, конечно, наиболее проблематическая ситуация. Но надо сказать, что в современном мире чуть-чуть налаживается ситуация с философами, потому что это действительно очень грамотно. Люди во всех отношениях. Это люди, которые легко владеют словом, пишут тексты, и не просто литературное умеют написать. Они именно могут найти те содержания, которые далеко
нужны.
Не все
эксперты. А в какой стране тогда наиболее востребованы философы?
Вы знаете, наверное, мы сейчас переживаем ренессанс такого живого интереса к философии именно в Штатах, в Соединенных Штатах Америки. Это такая уникальная ситуация. Это связано, конечно, с тем, что философия там немножко своеобразна, она отличается от европейской философии, так называемой континентальной. Европейская философия, она больше на какие-то социальные сейчас проблемы сориентирована, хотя много и метафизики. А американская философия, так называемая аналитическая философия, аналитическая традиция философии, она так и называется, она всегда была немножечко сориентирована на науку в большей степени. И сейчас ее это выручает, потому что, ну да, мы живем в эпоху сциентистскую, так называемую, да, колоссального развития. Ну, и мы живем в эпоху научной парадигмальности. То есть человечество мыслит научными терминами. Это сейчас составляет авангард культуры современного мира. Поэтому в Америке философов уважают, ценят, приглашают на крупные, так сказать, TED-выступления, каналы, на какие-то конференции. Вопросы, связанные с сознанием, с изучением человеческого сознания, опять же, с перспективами понимания того, как сознание связано с телом, можно ли инсталлировать сознание машине, что будет происходить, если через некоторое время мы станем вшивать в себя синтетические чипы, воссоздающие какие-то интеллектуальные способности, да, что будет происходить, если мы научимся клонироваться, замораживаться и размораживаться, что при этом будет происходить с моей ментальностью, будет ли моя ментальность той же самой, буду ли я помнить и любить Ницше, да, через 200 лет, если мой мозг претерпит заморозку и разморозку.
Вот, Диан, Диан, вы говорите, да. У меня прямо на глазах рушится вот этот традиционный образ философа, благородного старца с седой бородой, который сидит где-то в кабинете и размышляет о судьбах человечества.
И чтобы вот до конца разрушить все эти стереотипы о философах, у меня есть хороший приятель, который профессиональный философ, у него диплом есть. Работает он, конечно, в другой сфере, но тем не менее, так или иначе, я обратил внимание на то, что у философов свой юмор и свои шутки. Вот, например, сейчас у Дианы я попрошу объяснить, потому что я сам не до конца это понимаю, но когда мы встречаемся очень часто в общих компаниях, значит, он с такой патетикой, с гордостью говорит о том, что он гегельянец, а меня презрительно называет кантианцем. Я не побоюсь обнажить сейчас какую-то, может быть, правду.
Диане смешно.
Да, и да, вот и Диану хотел спросить, что все-таки он имеет в виду, потому что я давно бросил попытки понять, о чем, значит, шутят философы.
Но здесь, может быть, это и не нужно какой-то изощренным знанием философским обладать. Ясно, что он противопоставляет одних других, другим на правах, ну, исходя из того, что одни интересные, содержательные, умные люди, а вот другие чего-то не догоняют. Ну да, действительно принято противопоставлять гегелевскую традицию и кантианскую. Традиции, которые пошли в разные стороны в какой-то момент. Они начались из одной точки, а потом довольно быстро разругались. Поэтому, когда вот
то есть мне стоит оскорблять или не стоит, вы мне скажите.
Нет, вам нужно всего лишь насторожиться, потому что ваш друг, возможно, намекает вам, что очень, очень скоро вы начнете ругаться. Но пока у вас еще есть шанс наладить отношения.
Так, я возьму это к сведению, пожалуй.
Да. А, Диан, а, кстати, философы, а это люди с чувством юмора? Или это серьезные люди скорее?
Скорее с чувством юмора. Это скорее люди, которым должна быть свойственна ирония. Это даже, можно сказать, важный момент вы подметили. Да, некоторая ирония. Потому что ирония указывает на, во-первых, критичность, в первую очередь. Да, во-вторых, вот эту некоторую отстраненность. Если мы целиком и полностью погружены по самую макушку в то, что происходит, и не можем взглянуть на это со стороны, как правило, мы очень серьезны, потому что мы чрезвычайно сконцентрированы на происходящем. Да? А некоторую ироничность в первую очередь выдает вот эта способность взглянуть со стороны. А философ – это тот, кто всегда смотрит со стороны.
А ирония или сарказм? Чего больше?
Ирония.
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 Добрые
философы, добрые люди.
Диан, и вот все-таки в завершении нашей беседы хочется спросить о тех 20%, которые остаются в институтах, которые пишут научные статьи. Вот, да, например, Ницше, да, мы говорили, сверхчеловек, как так говорил Заратустра, да, там Зигмунда Фрейда можно вспомнить с его психоанализом, то есть работы, которые оказали огромное, колоссальное влияние на людей своего времени. А сейчас нечто подобное появляются ли подобные работы, появляются ли какие-то новые оригинальные мысли у современных философов, или, по большому счету, уже все сказано, все передумано?
Нет, нельзя сказать, что все сказано. Ну, наверное, какие-то большие вопросы, большие подходы, большие стратегии действительно так или иначе уже выработаны, да, кто происходит в дисциплинах аналитического типа. Например, в математике такая же ситуация. Мы всегда с вами... Ну, то есть мы хорошо понимаем, что написать диссертацию по молекулярной биологии, ну, в каком смысле легко? Не в том смысле, что это потребует от нас меньше энергозатрат и усилий, а в том смысле, что мы быстрее договоримся с научным руководителем о новой нетривиальной теме. Да? В отличие от ситуации в математике, где нам нужно будет немножко поразмышлять над тем, чтобы тема действительно прозвучала свежо. Вот философия относится именно к дисциплинам такого типа, как математика, логика, и поэтому такие большие стратегические решения, например, Кант или Гегель, да, они действительно уже выработаны. Но детализация поиск новых аргументов, доводов, так сказать, ну, как используя современный термин, да, переупаковка, то есть некоторая переаргументация идей с целью быть понятыми и услышанными здесь сейчас в современном культурном контексте. Это постоянно происходит. Ну и, конечно, может быть, не так быстро, это такая более растянутая во времени, да, история, но, конечно же, происходят и более масштабные сдвиги в сознании. То есть, безусловно, происходит медленный поиск таких вот, в том числе и больших, сдвигов.
Больших открытий, они больших тоже, идей, да, новых поворотов.
Они
да,
тоже,
Диан,
тоже происходят.
Время у нас истекает, к сожалению. Спасибо большое, что согласились принять участие в нашей программе. Доцент факультета гуманитарных наук НИУ ФШЭ Диана Гаспарян была у нас на связи. Кстати, про юмор вспомнил анекдот в тему. На свадьбе философов первый тост завершился ближе к полуночи. Продолжим после новостей.